Привет, друзья! Это подкаст «Некоктейльная вечеринка». Я Саша Арапова.
А я Наташа Цабанова.
Будем разговаривать про то, собственно, к чему изначально 8 марта и шло. А шло оно к равноправию, а сегодня мы поговорим о гендере и карьере. Нет никаких гендерно обусловленных предрасположенностей к той или иной профессии. Ну, по крайней мере, обратного не доказано. Неоднократно пытались доказать, но все самые громкие какие-то выступления и работы уже были опровергнуты, поэтому до сих пор мы доподлинно не знаем, что наш мозг устроен как-то так, что мы способны на одну работу и не способны на другую. И тем не менее, остается очень много отраслей, где очень большой перекос в количественный либо в сторону мужчин, либо в сторону женщин. Я поняла свою любимую статистику Хедхантера для того, чтобы понять, какие это отрасли. Самая больная с точки зрения феминизма история — это высший менеджмент, в котором есть только 31% женщин и 69% мужчин. Если идти все-таки к отраслям, это информационные технологии, среди занятых в которых всего 19% женщин и 81% мужчин. И к информационным технологиям мы вернемся. Это бухгалтерия, в которой аж 87% женщин и почти нет мужчин, административный персонал 75% женщин, управление персоналом 81% женщин, автомобильный бизнес 91% мужчин, безопасность 93% мужчин, транспорт и логистика 79% мужчин, ну и домашний персонал, конечно же, 70% женщин.
Кстати, отмечают, что в типично женских отраслях типа медицины и образования много женщин действительно в процентном соотношении, но если мы посмотрим на руководящие должности, даже в них, на руководящих должностях, чаще всего именно мужчины, а не женщины. Так что на уровне принятия решений все еще женщины не представлены, несмотря на то, что мы составляем половину населения планеты. В общем-то, как-то до сих пор есть перекос.
Правда, и перекос еще есть в том, что очень часто именно профессии традиционно мужские, они такие более престижные, а традиционно женские менее престижные.
Еще они более денежные.
Ну, например, в той же медицине хирургов женщин супер мало, очень мало. И зачастую они ассистируют мужчине, ну то есть как второй хирург в паре, работающий с мужчиной. Женщин-пилотов очень мало. И прекрасная история про то, как одна компания была внедрила эту практику, а потом пассажиры стали просто отказываться от полетов, да,
в 70-х годах, потому что... Ирландский лоукостер.
Один из самых таких ярких и, мне кажется, у всех на слуху аргументов феминисток про список официально запрещенных для женщин профессий в России. На самом деле этот список сильно уменьшился, и труд женщин сейчас ограничивается на химпроизводстве, на ряде позиций при подземных работах. Это работа, которая связана с постоянным пребыванием под землей и с большой физической нагрузкой. Это горные работы и некоторые работы в сферах металлообработки, нефтегазодобычи, ну и так далее. А бурение скважин, текстильная промышленность, что интересно, туда входит, потому что там есть такие тяжелые профессии, это первичная обработка хлопка или кожевенное производство. И для заготовки льда еще не годятся женщины. Так, забавно. Интересно вот что. Минтруд и тогда, и сейчас, снимая эти ограничения, аргументируют все одним и тем же. Они говорят, что эти профессии опасны для репродуктивного здоровья женщин, влияют на здоровье будущего поколения и имеют отдаленные последствия и так далее, но моя позиция заключается в том, что если вы хотите, вы можете об этом предупредить большими буквами, но вы не можете лишать женщин, любых персон права на это. Более того, женщина может не хотеть иметь детей или не мочь иметь детей, или готовиться к переходу. В общем, все что угодно может быть на самом деле с человеком, обладающим женскими половыми признаками, для того, чтобы ему это...
А получается, такой формальный запрет в итоге приводит к тому, что даже те, кто находится в ситуации, когда им, ну, как бы не так важно иметь детей, и они вообще не собираются, все равно они фактически не могут работать. К чему это приводит? К тому, что, ну, вот эти профессии, они относительно более высокооплачиваемые, чем, не знаю, быть нянечкой в садике, да, естественно, вот, или учителем в школе. И получается, женщины в каком-нибудь небольшом уральском городе, Магнитогорске, например, не могут пойти на металлургическое производство, хотя они могли бы там больше получать, чем на какой-то типично, я сейчас показываю кавычки, женской профессии. Все мы рождаемся и не выбираем свой пол, но мы должны все иметь равный доступ к любым благам. И вообще про репродуктивное здоровье и вообще вот эту манипуляцию этим репродуктивной женской системой. Еще один пункт как раз про управляющие должности и вообще карьеру женщины. То есть всегда вот этот переломный момент — это декрет, после которого, не знаю, тебе приходится делать очень серьезный жизненный выбор. Бывают примеры, как у того же нашего прекрасного знакомого Игоря, когда семья обсуждают и принимается решение в пользу карьеры женщины, и мужчина тогда как бы выполняет большую, да, родительскую роль, чем это предполагалось. Либо женщине приходится сидеть с ребенком, и в итоге она выпадает вообще из всего производственного процесса, перестает расти карьерно, потом она приходит после декрета, и как бы опять ей сложно. По сути, она начинает карьеру заново, становится плохим работником, потому что она все время в больничных и так далее. То есть ухаживает за ребенком в большей степени, чем мужчина. Конечно, все бы исправило вот этот гибкий декрет, да, про который ты тоже, по-моему, рассказывала в каком-то из выпусков, по-моему, про брак, про то, что можно взять там часть декрета папе, часть декрета бабушке, и, в общем, женщина не будет торчать 3 года дома, да, и выпадать из жизни.
Ну, никто просто не будет торчать 3 года дома, потому что в теории мужчина же может пойти в Россию в декрет, потому что, во-первых, очень мало ходят из-за давления общества, а во-вторых, получается, что если у меня муж придет в декрет, он будет там сидеть как минимум 1,5 года. А мы теоретически могли бы разделить, например, это время.
Да, то есть вот хотелось бы таких, например, изменений. Но на самом деле, что меня удивило, это то, что я нашла информацию о национальной стратегии действий России в интересах женщин на 2017-2022 годы.
Та-дам.
Да, и мы об этом, к сожалению, ничего не слышали, хотя вроде бы являемся целевой аудиторией этой программы. Но, тем не менее, между прочим, именно за счет действия этой стратегии сократился список запрещенных профессий. И также проводится ряд разных мероприятий. Ну, в основном вот в 2019 году осуществлялись какие-то мероприятия, которые там были направлены на вовлечение женщин в сектор креативных индустрий, в сектор новых профессий, которые, например, связаны с интернет-технологиями, все еще считающейся мужской сферой, строительство, космическая отрасль, разработка обслуживания беспилотников и так далее. То есть вроде бы все достаточно хорошо. Но для меня вот вопрос в том, почему в общественной повестке как бы мы слышим не вот это, да, не то, что там женщины, пожалуйста, в космической отрасли вас ждут, почему мы слышим о том, что давайте опять запретим аборты или там выведем их из ОМС.
Просто удивительно, что люди не видят связи между этим. Ну, то есть она настолько очевидна, но мне кажется, что просто люди, принимающие решения, никакой связи между запретом абортом и женщинами-космонавтами не видят.
Серьезно?
Ну, мне
Ты
кажется,
так думаешь?
Мне кажется, что патриархальный мозг, он работает так, что эта связь там туда не попадает. Заканчивая тему про престижные и не очень престижные профессии, хочу еще сказать, что вот мы боремся за феминитивы, а есть слова, для которых, наоборот, даже нету слова в мужском роде. Это, например, няня, то есть если там, он Павел, то все равно это няня Павел, сиделка, вот это прекрасное слово, это, кстати, очень тяжелая работа, потому что они физически прям таскают на себя людей, но она почему-то не влияет ни на чью репродуктивную функцию. На таких работах мужчины, ну, не хотят работать, понятно, потому что они менее престижные, но и не хотят работать, потому что очень большое давление общества. Если женщина-воспитательница, да, это не престижно, это не приносит денег, но в нее никто не тыкает пальцами, то в мужчин, которые выбирают такие профессии, и, к сожалению, тыкают пальцами. Я прочитала много интервью при подготовке к выпуску разных мужчин, которые работают воспитателями. Тюмень, в которой вообще 620 тысяч жителей, там журналисты нашли только 3 воспитателя детского сада мужского пола. И более того, они в интервью примерно говорят одни и те же вещи. Вот, например, Николай Никитин рассказывал про свое прохождение практики в сельском детском саду. Практику проходил, все было отлично, но когда приехала комиссия, заведующие говорят: «А почему у вас посторонние на участке?» Она говорит: «Это не посторонние, это студент практику проходит». Они отвечают: «Как так? Мужчина какой-то с детьми?» Примерно такое отношение к мужчинам, да, в таких сферах. То есть в образовании мужчина — это какая-то якобы потенциальная опасность. А в итоге мы имеем детей вот без, и без отца, и без ролевой модели, да, отца в садике и в школе. То есть их и дома чаще всего воспитывают мама и бабушка, если это не полная семья. И также в школе и в садике чаще всего воспитывают женщины. Много еще таких разных профессий, в которых мужчин тоже тяжело. Ну и очевидно, мужчин очень мало в бьюти-индустрии. Поговорим об этом с нашим гостем. Улыбчивый, красивый Рамиль, он блогер и визажист. Обязательно поставим на его красивые аккаунты ссылки под нашим выпуском. Привет!
Эй, йоу, всем привет!
Классно, блогерский запрос.
Чувствуется, да. Мы изучили твой Инстаграм. На самом деле, я очень люблю визажистов в Инстаграме. Я просто залипаю на все эти видосы. Я сама люблю краситься. Крашусь с 13 лет. У меня тоже большой опыт. В общем и целом, я вижу, что ты супер в тренде, супер классный и очень живой. наверное, все равно нельзя не делать ссылки на нашу реальность. И, конечно же, куча сразу вопросов возникает. Вообще, расскажи, как ты на это решился, как, в общем, твой путь был в этом, как он строился, да, в Инстаграме, как ты понял, что ты хочешь этим заниматься?
Если рассказывать всю историю, то это началось где-то примерно 5 лет назад. Первый раз ходил в клуб и увидел Travesty Div, и мне было интересно, как это будет выглядеть на мне. Я решил попробовать, это выглядело ужасно. Выглядело просто ужасно. Но я решил продолжить это развивать потихоньку, помаленьку. Все становилось лучше, меня поддерживали друзья. Затем я на некоторое время как-то это забросил, но просто время от времени покупал косметику и пробовал что-то делать все еще на себе или собирал друзей и подруг в клуб.
А ты сам из Екатеринбурга?
Нет. Откуда? Я вообще родом из Соликамска, потом жил в Перми, и в Перми как раз начал этим заниматься, и затем я уже переехал сюда, и как раз когда приехал, мне нужно было куда-то устроиться. Мы, друзья, решили мне помочь и помогли устроиться в МАК. МАК Косметикс.
Вау, круто.
Это была как раз моя первая работа и единственная. Мне сказали, что нужно собрать портфолио работ. Я резко начал искать друзей, и мне также помогли мои друзья найти много моделей. Я быстро всех накрасил, получилось, как я думал, на тот момент круто, хотя сейчас смотрю и понимаю, что нет, это было вообще не круто. Но меня кое-как, но взяли в МАК. Меня не хотели туда брать просто 3 месяца, потому что у меня не было вообще никакого опыта, я нигде не обучался макияжу, полностью самоучка.
Ты напором, да, их взял все равно.
Вообще, когда ты решил выбрать как профессию именно визаж, как отнеслись вокруг друзья, люди, тем более это все-таки Урал наш такой.
Да. Суровый.
Ну, вот близкие друзья меня поддержали. Очень хорошо меня поддержали. Всегда говорили, что крутые макияжи делаю и им, и себе, и что мне нужно как раз оказаться в маке. Были некоторые проблемы с семьей и недопониманием. С друзьями всегда все было хорошо. А мама это воспринимала сначала странно, но потом, когда она начала видеть, как растет моя аудитория, мои макияжи меняются, что я наконец-то устроился на работу, она очень сильно этого хотела. И она просто сказала, лишь бы ты был счастлив и делай, что хочешь, что вот просто твоя душа хочет.
Молодец, мама.
Мама, да, супер молодец. Тебя вот именно в этом клубе, это была Пермь, тогда, да, именно произвели там впечатление такое. Очень.
Но еще когда-то я смотрел онлайн, Travesty Div, тоже это видел, я очень хотел научиться делать макияжи, как они. Я не понимал, с чего это. Я просто видел всегда у мамы и у тети много косметики, того же мака, поэтому я о нем знаю с детства. И я видел, что они красятся, и я помню, как первый раз я взял косметику, это был консилер. Я нанес его под глаза, я знал, что его нужно наносить под глаза, но я нанес его так много. И мне где-то 13-14 лет, мы идем все вместе за продуктами, а у меня огромные просто как... Вот у панды черный, а у меня белые просто вот такие круги вокруг глаз. Они прям белые были.
Типичные ошибки всех девушек, которые начинаются. Ну и всех, кто начинает.
Да, и парней в 13 лет.
И в обычной жизни ты тоже бывает, что носишь макияж?
Всегда.
Прям всегда?
Ну, если куда-то выхожу, то да, это... Просто
это крутой макияж, который не видно, что
да,
макияж,
это
да.
Макияж.
Веснушки, наверное, выдают.
Ну, вообще, на самом деле, ты сказал про Travesty и про макияжи. Вот мы с Сашей как раз тоже смотрели твой Инстаграм и такие, боже, как научиться делать так же? Это же просто, это высшая математика, реально. Вот эти стрелки, вот это все. Как...
Это 4 года практики.
О, да. В общем, это тоже труд.
Это может быть как развлечение, но потом это перейдет в труд, потому что ты развиваешь свои навыки, и каждый твой макияж становится все сложнее и сложнее, и на это уходит много времени, очень много сил. Меня всегда спрашивают, а где я ищу вдохновение, а я не могу ответить. Оно у меня просто появляется. Я могу сидеть просто без настроения или в очень плохом, и по щелчку пальца я резко захочу делать макияж, и он будет вдохновлен, допустим, тем же настроением. У меня очень много работы, сделанной в ужасном настроении, просто прям максимально пессимистическом, но они самые красивые.
Ты так органично рассказываешь про макияж, но я видела исследование, в котором буквально недавно как раз про разные профессии спрашивали у людей, считают ли они их подходящими для всех, или для мужчин, или для женщин, и про визаж в 21 веке почему-то считают, 70% людей считают, что это все-таки женская профессия. Как ты думаешь, почему у нас до сих пор такое мнение в обществе?
Я не могу ответить, почему. Наверное, потому что просто к этому все привыкли, что изначально красили девушки девушек, но... Когда меня устраивали в МАК, мне сказали, что лучше всего женскую красоту увидит мужчина. Я это запомнил и такой, да.
Это моя сильная сторона, да?
Расскажи, пожалуйста, про свой Инстаграм и ТикТок. Как он развивался? В какой момент? Сколько понадобилось времени, чтобы он стал приносить деньги, чтобы появлялись рекламодатели?
Я начал его активно вести в момент начала пандемии, потому что все сидели дома, нечего было делать. Я решил делать макияжи на себе. У нас как раз тогда в Маке начались марафоны, когда все по России должны делать макияжи, прямо обязаны. Ну и мне приходилось это делать. Так потихоньку я начал делать макияжи для Инстаграма. Потом участвовал в марафонах других визажистов, как Егор Муа и Наталина Муа. Победил в них. Ближе к лету я начал вести ТикТок, познакомился с одной девочкой у нас из города, которая объяснила мне, как нужно снимать, дала первые идеи. У меня первые видео сразу же стали залетать рекомендации, пошли подписчики, я просто начал продолжать снимать, и как-то это так дошло до того, что у меня сейчас 460 тысяч.
Ну, это реально впечатляет, очень круто.
Да, это круто. Расскажи про статистику, если ты примерно сейчас понимаешь, наверное, какой это возраст, какой это гендер, кто твоя основная целевая аудитория?
Она достаточно сильно раскидана. Это могут быть дети от 12 лет до 28, наверное, максимум. Бывает, что ко мне приходят дети на улице и такие, вот мы всей семьей тебя смотрим.
Ничего себе, боже, это так мило.
Это очень мило, и меня один раз это очень сильно удивило. Мне в комментарии пишут то, что типа вот сейчас сидим с мамой, и она такая, о, это что, Рамиль?
Ты объединяешь поколение таким образом.
Получается так.
А вот скажи, у тебя, получается, сложился какой-то свой стиль? То есть вообще, что ты в целом хочешь сказать своим блогом, да? Какой месседж?
Я не могу сказать, что я прям что-то несу своим блогом. Я просто показываю красоту, как я это вижу, мое олицетворение творчества на мне. И просто показываю, что любой может пользоваться макияжем, если он этого хочет. Без разницы, что о нем могут говорить и думать.
Ты хотел бы, чтобы другие, так же, как ты, ну, вдохновлялись этим и ходили тоже накрашенные, ну, мужчины. Я про мужчин сейчас.
Тоже сложный вопрос, потому что я, допустим, не могу выйти с макияжем на улицу. Это было пару раз.
Ну, с таким прямо.
Да, прямо вот как у меня в Инстаграме, да. А с повседневным, да, конечно, потому что любой макияж, он в первую очередь помогает себя почувствовать более уверенно. Я поэтому, допустим, и наношу на себя веснушки, убираю синяки под глазами. Я просто знаю, что когда я накрашусь, моя самооценка просто на высоте. Но это работает в обратную сторону. Когда ты себя видишь без косметики, ты к себе относишься не так хорошо.
Я, если, там, не знаю, долго работаю из дома или на каких-нибудь выходных, не крашусь вообще там 5 дней, мне и норм становится.
Да.
А потом 3 раза подряд вышла накрашена, и все, невозможно,
да,
смотреть еще, на свои
снимки. Да,
и
ты хочешь выходить постоянно красивый, чтобы тебя все видели именно вот так.
Угу.
Но вообще, допустим, не только макияж помогает чувствовать себя хорошо, тот же правильный уход за лицом, он может сделать красоту, что ты и без макияжа будешь выглядеть очень хорошо и чувствовать себя уверенно.
А, ну, кстати, ты тоже делаешь обзоры, да, и
да,
на уходовую косметику, так что да.
Вообще, я начинал пользоваться мужской, ну, нельзя говорить мужской макияж, потому что, ну, гендер, все такое, типа. А свой повседневный макияж, чтобы убрать акне, воспаление, высыпание, все вот это. И когда это прошло у меня, проблемы с кожей, то я себя мог воспринимать спокойно без косметики. Сейчас я могу выйти без косметики, но я знаю, что если я нанесу какой-то красивый хайлайтер, то это может понравиться людям, а может не понравиться, но мне как-то пофиг, я просто знаю, что на мне фиолетовое сияние, мне, ну, главное, что оно нравится мне.
Кстати, про людей и возвращаясь к блогам, а ты сталкиваешься с каким-то хейтом в соцсетях?
Очень-очень мало.
Да? А почему так получается, как ты думаешь?
Допустим, если брать в пример ТикТок, то он твои видео показывает, грубо говоря, выдвигает в рекомендации тем людям, которым это нравится. И поэтому там хейта будет мало. Ни разу еще до меня мои подписчики или целевая аудитория, даже не факт, что подписан на меня, лили какой-либо хейт.
То есть алгоритмы соцсетей, они просто разделяют, сразу первичный фильтр дают, да, и сразу показывают тебя аудитории, с которой вы на одной волне.
Бывало, один случай такой был, что я ставлю хэштеги под своими фотографиями, и под ними можно найти, ну, конечно же, других людей. И мне написала девушка-визажист, зачем я выставляю свои работы под этими хэштегами, хотя это макияжные хэштеги, я ничего не нарушал, и она просто начала ругаться с моими подписчиками. У нее где-то около 100 подписчиков, на тот момент у меня было где-то уже 30 тысяч, и просто мои подписчики на нее нахлынулись, она их просто максимально начала унижать, переходить на личности, называть
всех
тупыми
детьми. Может быть, она хотела аудиторию у тебя перетянуть.
Плохой способ.
Да,
очень плохой способ.
Знаешь ли ты, может быть, кого-то еще из Екатеринбурга, кто занимается, каких-то еще парней-визажистов, популярных с большими блогами?
Нет, правда, не знаю. Я знаю пару визажистов, но они меня, допустим, недолюбливают. Возможно, это зависть, но я не хочу так думать. Но у них и, Но если честно, у них плохо прокачан скилл макияжа, а те, у которых хорошо, они уже давно не занимаются этим как блогерство. Они перешли больше на финансовую основу и делают просто макияжи для девушек, женщин и зарабатывают на этом приличную сумму денег. Всё.
А такой цели нет? Так, если что, просто интересно.
Я с детства хотел вести свой блог. Я начинал очень много аккаунтов на Ютубе, у меня никогда не получалось. Хотя если бы я тогда не остановился и шел бы, у меня сейчас была бы огромная аудитория на Ютубе, да, я это понимаю.
Да-да-да.
Но начал понимать это только сейчас. И у меня, наоборот, как-то вот блог — это вот моя отдушина, и я хочу монетизировать ее. Это в любом случае, я это уже делаю достаточно долго, где-то на протяжении полугода я уже имею деньги с этого, но все равно я это делал, начинал делать и делаю сейчас просто потому, что мне это нравится, и я хочу это показывать людям.
Угу. Но сейчас это уже твой основной источник дохода или нет?
Да.
А вот макияж за деньги, как то, что ты говорил про коллег, ты не делаешь?
Это очень редко, потому что мне бывает лень, и мне бывает страшно. У меня такого не было, когда я работал в Маке, потому что постоянно приходят люди, ты их красишь, и там без разницы, хоть 10 человек придет, ты с ними просто работаешь, ну, грубо говоря, конечно, очень грубо говоря, как робот, ты просто знаешь, что нужно сделать. А вот тут, когда ты никого не красил несколько месяцев, и тебе пишет девушка, а давай ты меня накрасишь за деньги, все, приедешь туда-то, и тебя начинает трясти всего, и ты такой, пожалуй, я лучше поснимаю видео в своей комфортной обстановке, я понимаю, что нужно выходить из зоны комфорта, но я пока не могу так сделать.
То есть шансов мало, да, попасть к тебе на макияж, если, например, очень захочется в какой-то момент?
Нет, если мы знакомы, то вообще легко.
А, вот так. Да. Окей. Какие у тебя в дальнейшем планы? Ты планируешь развивать еще блог, открывать, может быть, школу? Ну вот, как ты вообще в дальнейшем видишь развитие?
В идеальном мире.
Да.
Ближайшее будущее. Да, я в любом случае буду развивать свой блог. Мне не нравится слово «курсы», потому что курсы сейчас делают все, кому не лень. Я хочу делать платные уроки по макияжу именно для тех людей, которым это интересно, и более яркие макияжи. Да, конечно, я могу делать и классические макияжи, как, допустим, ну вот вы сейчас накрашены, но все же моя душа лежит прям к чему-то максимально яркому, брызги красок и все такое. Хотя это не очень востребовано, но это зато красивая картинка в Инстаграме и в ТикТоке, за которой все их смотрят.
Есть ощущение просто, что все равно мы идем к тому, что яркий макияж, может быть, не настолько яркий, как большинство твоих работ, но все равно более яркий макияж, чем там, то, что действительно на мне, например, станет популярным, и мы начнем так выходить на улицу. Потому что душой я знаю, что Наташа, например, тоже тяготеет к яркому макияжу. Я тоже не сказать, что там что-то супер цветное, но какие-нибудь супер блестящие тени и синие там гигантские стрелки могу нарисовать. Но на вечеринку. Как ты думаешь, в целом есть тренд такой, что это все становится приемлемо, и скоро мы все просто по улице будем радостно так ярко ходить?
Да, я в этом уверен. Могу сказать на своем примере трех моих подруг, которые до знакомства со мной почти не красились. И когда я начал делать им макияж, потихоньку вводя цвет в их макияж, допустим, сделать, ну, стрелку, но цветной уголок глаза. И так по чуть-чуть, помаленьку они сами начинали краситься. Даже те, кто вообще не красился, они какое-то мероприятие, они делают максимально яркий, блестящий макияж.
С одной стороны, как бы есть два противоположных тренда про то, что, типа, вот, феминизм и, типа, женщины могут ходить не накрашенные, а с другой стороны, я вот вообще за то, чтобы веселиться, там, have fun и просто краситься для того, чтобы это было просто красиво. Не для того, чтобы понравиться кому-то, да, а чтобы нравиться себе, так что я, да, я за.
Какие твои любимые рекламодатели? Что ты больше всего любишь рекламировать, продвигать, снимать?
Если брать из каких-либо зарубежных, то самый мой любимый — это Джеффри Стар. Я собираю все еще коллекции палеток, у меня уже 7, плюс еще помады и все такое, но я хочу собирать все больше и больше, я прям хочу огромную коллекцию всего, что есть. А если брать из русских брендов, одним из любимых — это Beauty Bomb. Очень люблю, потому что бюджетно и ярко, и круто. И, наверное, самый любимый из русских — это Stellary.
О, внезапно, это вот эта вот дешевенькая косметика.
Бюджетная. Да. Я не люблю слово дешево. Дешево обычно обозначает качество какое-то для меня. Тут просто бюджетно, может позволить себе каждый, и качество реально на высоте. Единственный, который я очень сильно хотел, и он до меня не доехал, Анастасия Беверли Хиллз. Ну, Анастасия Беверли Хиллз. Просто таможня не пропустила 6 килограмм косметики.
Потому что они подумали, что это на продажу.
Да. Там просто очень много товаров. Можно же провозить до $100, и они отправили мне, пометив это как тестеры, по $1, и это вышло на $64. На самом деле там косметики, наверное, больше, чем 100 тысяч. Вот он до меня никак не доехал, и пока что они мне не отправляют повторно, когда я уже нашел способ получения. А так, последнее, что мне приходило, может, знаете, Beauty Bay?
Нет, я не слышал.
Год назад это была очень популярная у них палетка, большая, цветная, всего за 1500. Ее все скупили. Она очень была популярна в ТикТоке. Это и были как раз мои первые видео. Я делал свотчи на своем теле, поэтому это и стало популярным. Они мне отправили свои новинки с блогером в коллаборации Nikki Tutorial.
Да, я ее обожаю.
Я не знал, что они мне отправят, но когда я открыл посылку, я увидел, я чуть не заревел, потому что я так счастлив был.
Может быть, у тебя есть совет каким-то ребятам, детям, персонам любого совершенно пола и гендера, которые хотят заниматься макияжем, с чего им начать?
Во-первых, главное, начните. Во-вторых, никогда не останавливайтесь, несмотря ни на что. Даже если в вашу сторону будет литься хейт, даже если против вас, грубо говоря, пойдут ваши родные, и главное, что это нравится вам. И если вы хотите в этом развиваться, просто делайте и идите к своей мечте.
Ура!
Да. Мы поговорили о мужчинах в женских профессиях, ну, а, собственно, про те самые информационные технологии, которые мы обещали вернуться, мы поговорим с Олей.
Привет, я Оля, тестировщик программного обеспечения. Я никогда не знала, кем хочу стать, но жизнь меня сама привела в IT. Я жила в маленьком поселке, где была одна средняя школа, и там открыли один профиль математика-физика, куда я и попала. Группы у нас были небольшие, по математике были и мальчики, и девочки, а вот в физике у нас было только 5 человек, и я одна девочка. В школе я училась хорошо, но в старших классах очень ленилась и часто спала на уроках. Но мои классные учителя по математике и физике сами запихивали все знания в мозг даже спящему человеку. Поэтому после школы я хорошо сдала тесты, но не знала, куда мне поступать. Я наугад выбрала вуз, специальности, подала документы и поступила. Поступила и окончила я айтишный вуз в Минске. У нас на потоке в университете было вообще очень мало девочек, а в моей группе я была одна. И иногда мне это помогало, некоторые преподаватели лояльно относились к девочкам и ставили иногда реально завышенные оценки. Ну а некоторые преподаватели напрямую говорили, что IT, инженерия — это вообще не для девочек, у них не так развит мозг, мыслит не так, и всегда занижали оценки для девочек. Но лично я считаю, что это все стереотипы. Неважно, какого ты пола, если ты в этом разбираешься, тебя к этому тянет, нужно идти дальше. После университета я 2 года отработала инженером в Минске, и дальше жизнь меня занесла в Екатеринбург. Там я не знала особо, чем заняться, и стала читать книги по программированию, по тестированию. Так я и попала в свою первую айтишную компанию. В IT можно вырасти любому человеку, вне зависимости от пола. Но в некоторых компаниях руководство все-таки отдает предпочтение мужчинам. А иногда за одну и ту же работу мужчинам платят в разы больше. В 70-80-х годах женщин-программистов было больше. Профессия программиста была относительно низкооплачиваемой, плюс был стереотип, что женщины более аккуратные, внимательные и больше подходят к этой профессии. Но со временем IT-индустрия развивалась, появились компьютерные игры, которые так манили мужчин. И сейчас мужчин, да, намного больше, чем девушек в IT. Меня это пугает и настораживает, но прогресс есть. Хотелось бы, чтобы люди, компании уходили от стереотипов, и женщины наравне с мужчинами бы получали высокие зарплаты и высокие должности. Но все же в IT большая часть — это мужчины. И гендерная скрытая предвзятость есть, и иногда она очень сильно ощущается. Я вот молчать не буду. Иногда ругаюсь, иногда и люблю поругаться с руководством по поводу работы, по поводу зарплаты. Но вот у меня была коллега, очень скромная, тихая девушка, и она чаще всего молчала, и я иногда за нее заступалась. И даже требовала повысить ей зарплату. И я надеюсь, что в будущем стереотип о том, что точно науки, IT, инженеры не для девушек, будет переломлено полностью.
Я надеюсь, истории наших гостей помогут тем, кто не решается пойти в сферу, которая якобы для него не предназначена. Все для всего подходят. Нету никакого мужского и женского мозга, и нету никаких причин не заниматься тем, что вам действительно нравится. А мы на этом заканчиваем, и административный момент хочется сказать, что теперь мы готовимся к каждому выпуску с Наташей в Клабхаусе публично. Там мы можем послушать ваше мнение, получить какие-то новые вопросы от вас, поэтому мы надеемся, что и подготовка, и непосредственно сами выпуски станут только круче. Накануне записи мы будем приглашать в Клабхаус, чтобы вместе с нами обсуждали новые темы.
Спасибо, что слушаете нас. Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты.